Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. И на связи со мной из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, приветствую. Гостиница «Гельвеция». Приветствую.
Гостиница «Гельвеция». Сегодня наш гость, хорошо известный вам эксперт нашей программы, известный российский историк Павел Полян. Павел, добрый вечер.
Вечер. Добрый вечер.
Вот. И не так много времени прошло от очередной годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня 41 года. И сегодня мы будем говорить об одной из, пожалуй, самых трагических страниц этой войны. Мы будем говорить о 41 годе. И более конкретно мы будем говорить о советских пленных. О том вообще, что произошло, почему это произошло, почему произошло в таких масштабах. И мой первый вопрос к нашему гостю, к историку Павлу Поляну. Павел, вам вот припоминается вообще в мировой, в европейской истории катастрофа такого масштаба, когда за несколько первых месяцев войны несколько миллионов человек попали в плен? Вообще был такой прецедент когда-нибудь в истории?
Ну, в Европе точно нет. Может быть, что-то было на Тихоокеанском театре военных действий, но, по-моему, и там не было столько.
Ну, вот расскажите нам, как практически, как технически это происходило? То есть, что это началось уже с первых дней войны? Или же это все-таки с каким-то небольшим интервалом, когда немцы начали делать свои вот эти страшные котлы, когда они охватывали большие целые армии, и в этих котлах брали то по 70 тысяч, то по 50 тысяч, доходило, по-моему, даже до 130 тысяч.
Да нет, это такие маленькие цифры. Нет, в котлах было по 300, а то и по 600, по 660 тысяч, как в Киевском котле, как в Вяземско-Брянском котле. Так что это вот такие величины. А котлы они разбивали на мешки и пытались, значит, уже мешки, так сказать, прочесать и забрать в плен. Забирали, кто-то прорывался, такие случаи тоже есть к своим. Кто-то, ну, косил под местных жителей, сказать, добывал себе гражданскую одежду, оборачивался, договорившись, там, не знаю, там, зятем, мужем, колхозницей из той территории оккупированной, на которую он оказался. И потом отсюда получаются, кстати, довольно много среди остарбайтеров было бывших военнопленных, которые, ну вот закосив под гражданских, оказались, когда уже угоняли в Германию работать, то они оказались среди таких. Ну, в общем, вот примерно такие были у них варианты. А происходило это следующим образом. И не только в первый день. В первый день уже начались расстрелы. Ведь был 6 марта, если мне память не изменяет, 41 года, введен, объявлен по вермахту приказ о комиссарах, и комиссаров начали ловить и расстреливать уже 22 июня. Это задокументировано, есть такая специальная работа, которая все это детально на персональном уровне происследовала. И в сознании тех, кто, например, осуществлял приказы комиссаров, ну, в общем-то, разницы большой не было между комиссарами и евреями. Поэтому евреев тоже, так сказать, рассматривали как комиссаров. Формально евреи в этом приказе не названы, но де-факто они уже тоже были целью. Но даже если они не были названы 6 марта, то вот в приказах, боевых приказах Гейдриха от июльских, дай бог памяти, где-то от 7, в общем, в первой половине июля, в середине июля, сказать, вышло два боевых приказа Гейдриха, по которым уже, где уже евреи были названы. Евреев уже нужно было не только, кстати, военных, не только красноармейцев, но любых уже нужно было хватать, ну и уничтожать. Вот.
Павел, а вот такой вопрос.
Да.
А вот эти вот люди, которых брали и расстреливали, они вот с формальной точки зрения, они вошли в статистику советских военнопленных?
Нет.
Или они вошли в статистику погибших?
Нет, они не вошли ни в ту, ни в другую статистику, их не регистрировали, потому что для того, чтобы попасть в статистику, нужно было... То есть была отдельная регистрация, вот, честно говоря, я сейчас не знаю, вот эта регистрация отдела 1С, вот этого Абверовского подразделения в каждой военной части, которая занималась вот этой работой, ну, вот это я сейчас не отвечу, входили ли они все-таки в общество. Ну, у них была своя регистрация таких случаев. Но это был именно регистрация, потому что расстреливать или не расстреливать на месте решал офицер. Просто он предполагалось, что он обладает соответствующими компетенциями, он соответствующими компетенциями, может быть, не обладал, он не знал, что такое там лычки, кубики и всякие другие вещи, по отсутствию которых, но по наличию следов, от которых что-то можно было бы понять. Это постепенно этот навык пришел, вот, 22 июня еще его не было, ну и появилось множество подсказчиков среди, из числа перебежчиков, коллаборантов, предателей, реальных предателей, тех, кто очень охотно помогал ловить евреев и комиссаров.
Павел, скажите, вот немцы, когда планировали свою войну с Советской Россией, когда они планировали, значит, план Барбаросса, они вообще моделировали, что будут миллионы пленных? Или для них, то есть, планировали они заранее эти котлы, планировали ли они лагеря для миллионов военнопленных, там, пути их транспортировки, регистрации? Или они сами были удивлены, что вот там, целыми армиями они захватывали пленных?
Моделировали. Даже у них были, да? Да, даже у них были военные игры, сказать, вот там в феврале, в марте. Такие штабные, сказать, вот не на местности учения, где нужно было все это разворачивать. Но они исходили из цифры 1 миллион. Mm-hmm. Это цифра, на которой они ориентировали свои действия. А поскольку, например, к концу 41-го года у них в руках из живых, да, сказать, было ну, как минимум 3,5 миллиона, то есть сначала объявили 3 миллиона 850 тысяч, потом на полмиллиона Гитлер эту цифру понизил, ну, 3 миллиона 350 тысяч, да, огромная цифра, вот, то вот на такое количество они не рассчитывали. Ну, так как-то вот, что они...
То есть у них с самого начала была вот эта идея разрезать, охватывать в кольца и пленять.
Но это же не ради военнопленных, mm-hmm. это ради как бы...
Разгрома армии,
да. Ну, им это удавалось поначалу, им это тем более удавалось, что существовали как бы вот вся та централизация, которая у нас при Сталине, так сказать, вот, была доминирующей, это вот вертикаль, ну, как бы ответственные командиры, на самом деле, сильно ответственными не были, они не могли принять решающих решений по какому-то гибкому маневрированию, по отступлению, по отходу, поскольку, ну, вот они лично отвечали за то, что они этого делать не будут.
Ну, и были приказы ни шагу назад.
Да, нет, приказ ни шагу назад, это август.
Но я имею в виду, что сама атмосфера была.
Атмосфера просто была такая, что это уже для них лично это было, так сказать, ну, достаточно рискованно. Ну, а это было фактором. То есть, как бы вот какая-то военная маневренность и гибкость не была предусмотрена вот в этой концепции вертикальной отдачи и исполнения приказов.
Вот, и... В немецком взгляде вот на, в этом моделировании, которым занимались немцы, предусматривалась какая-то специальная инфраструктура для военнопленных, ну,
система
рассчитанная на миллион.
Конечно, предусматривалась.
Ну, то есть они заранее подготовили соответствующее подразделение, да?
Ну, так и у нас тоже были под немецких военнопленных соответствующие инфраструктуры, просто она начала работать гораздо позже, чем немецкая, всерьез. Да, конечно, то есть, во-первых, была система. Ну, что значит, допустим, вот взяла какая-то рота, там, не знаю, какую-то другую роту, сказать, отняла у них винтовки, или сломала их, или отняла, чаще всего их ломали, вот, и отвела их на некий сборный пункт, ну, где-то там, сказать, около своего штаба. И потом их снова уже эти наверняка пешком, сказать, ввели на, так бы, на какой-то сборный пункт следующего, более высокого. То есть эти военнопленные шли по иерархии немецкой армии, пока не попадали в ДУЛАГи. Значит, ну, это было на первом или на втором, как бы, плече этого, ну, или там, ну, звене этого марша. И, в общем-то, до ДУЛАГа, если тебя не расстреляли, если ты еврей или комиссар, тебе, в общем-то, до ДУЛАГа, пожалуй, что мало что грозило, если только какая-то инициатива не была от твоих товарищей. Самое опасное это было товарищи, да, самое... А когда уже люди, кстати, попадали в основательные лагеря, то самое опасное была баня.
ДУЛАГи это уже были такие огромные стационарные лагеря, где лагеря содержали?
Нет, это лагеря не стационарные. То есть они, в общем-то, как лагеря тоже стационарные, пересылка. Это и были пересыльные лагеря. Потому что Дурчганслагер, да, это проходной, перевесыльный, транзитный лагерь. А Шталаг, штамлагерь, да, это стабильный, постоянный лагерь. И вот Шталаг – это уже место, куда как бы окончательно прибывает какой-то военнопленный. А в Дулаге они, и они как раз вот и были характерны для оккупированных территорий Советского Союза. Это были вот такие вот сборные лагеря, в которых, кстати, было немало и гражданского населения, такого непонятного немцам, да, сказать, вот, которое же тоже как-то кочевало в военное время туда-сюда. Вот, и в этих дулагах уже проходила вот селекция. То есть вы, их, вот эти фильм, кадры из фильмов, которые мы не раз видели, это, в общем-то, стадия дулагов, когда вдоль шеренги идет такой... эсэсовец и там каким-то там стеком или еще чем-то там перчаткой, сказать, вот, выхватывает из рядов потенциальных жертв, что-то их спрашивает и так дальше. Ну, в общем, комиссары и Юда, это было как бы основная их цель.
А на советской территории, где, понятное дело, у немцев не было лагерей заготовленных, да, это что, какие-то были лагеря быстрого развертывания?
Конечно. А что,
собственно? Или они использовали готовые там какие-то постройки? Там,
использовали, конечно, какие-нибудь конюшни, ну, вот низовые, вот эти мелкие сборные. Вот, ну, да. На первом этапе конюшни, школы, там что угодно, где можно просто запереть, или же просто, так сказать, вот, раскидать вот эту сетку, как она там называлась, вырезали, я уж не помню.
Колючую
проволоку, да, они были разного типа. И первые, как бы, недели, первые фазы многих лагерей, это когда хорошо, если это было какое-то вот место, где были бывшие казармы или еще что-то, но это не было преобладающим. Сказать. Многие лагеря возникали просто буквально на ровном месте.
В чистом поле.
В чистом поле. И как-то там обрастали. Сказать. Но это уже скорее характерно для стадии новых шталагов, которые на немецкой уже территории должны были быть развернуты, когда люди долго жили в таких землянках, которые сами вырывали, и потом полуземлянки, полубараки сами строили, сказать, вот этот процесс скорее для стадии шталагов. А дулаги старались размещать, ну, в опоре на какую-то, вот, на какие-то здания крупные, вокруг которых, конечно, там такая была скученность невероятная, сказать, да, вот эти вот
знаменитые. Я могу себе представить, то есть это лето, это июнь, июль, август, это жара.
Это жаркое лето
то
было.
То есть люди в чистом поле, на испепеляющем солнце, я читал там воспоминания и свидетельства, что пили из луж, что там были массовые болезни.
Пили из луж, ели...
Ну, там... Каннибализм даже был?
Было каннибализм, да. Было каннибализм. Есть такие свидетельства, есть такие фотографии, все это было.
Павел, а какое ведомство немецкое занималось? Это вермахт занимался или это занимался не вермахт?
Нет, это вермахт.
Вермахт. Это была его все-таки, да, сфера?
Да, но селекции в рамках вот соответствующих... То есть у него там была сеть, в общем-то, лагерей, комендантов лагерей. То есть это... Да, это вермахт. И вот эти вот, видите, вот на этой книжке, вот, которую, ну, наверное, ее не видно, здесь у нас нету записи, да, сказать, вот красноармейцы в немецких руках. А вот эта вот масса пленных их охраняет. Вот как раз боец, как бы сказать, именно сказать, охранных войск вермахта. И это, конечно, вермахта. То есть в какой-то.
Один нюанс. Когда они уже попадали в постоянные лагеря в Шталаге, там, видимо, уже это делало кто-то, гестапо или СС.
Нет, тоже вермахт. Тоже? Но и тут вот было два интересных исключения. Mm-hmm. Да, сказать, СС, значит, Гиммлер добился о том, что добился права, на которое, в принципе, не было предусмотрено никакими международными соглашениями. У него было как бы два лагеря СС для советских военнопленных. В Майданике и в Освенциме, в Аушвице. И, собственно, вот под такой как бы за ширмой этого лагеря, который по неким таким формальным планам рассчитывались на 125 тысяч человек каждый, на очень большие какие-то величины, сказать, потихонечку, сказать, вот выстраивалась инфраструктура уничтожения людей, и коль скоро основной жертвой этого уничтожения были евреи, то, сказать, вот апробировав всю эту технологию на советских же военнопленных.
Правильно я помню, что в Освенциме первая газовая камера была опробована именно на советских военнопленных?
Правильно, да. Это даже не была газовая камера, это была просто камера, сказать, вот в пыточной тюрьме гестапо. штаба на территории лагеря.
Куда пустили газ, да?
Да, но там были советские военнопленные и несколько сот поляков тоже. То есть на поляках и на советских военнопленных это было апробировано, да. И не только это было апробировано, была как бы сама система нерегистрации, селекции без регистрации. Это тоже важный элемент уничтожения евреев. Это тоже было апробировано на советских военнопленных. Ну, в общем-то, вот технологии были разработаны, апробировались на них, и потом уже в массовом, как бы, были запущены, так сказать, в производство вот в этой фабрике смерти.
Какая была политика немцев по отношению к советским военнопленным с первых дней войны? Значит, во-первых, сколько погибло? Я встречал чудовищные цифры, что погибли, ну, каждый второй, да? То есть, это было порядка...
Нет, больше.
Больше, чем каждый
больше.
Второй. То есть, больше 2 миллионов человек, да, погибло в плену?
Нет, погибло 3 300 000 по той цифре Кристиана Штрайта, которая считается наиболее авторитетной. Есть некоторые как бы критические соображения по поводу этой цифры. Вообще было 3 разных учета у немцев. Да, сказать, это один из этих 3, то, на что опирается Штрайт. И документация некомплектна ни по одному из них. Ну, в общем, пока нет такой стопроцентной аргументации, чтобы эти цифры Штрайта поменять. Да? 5,7 миллионов взятых в плен и 3,3 умерших или погибших.
Из этих 5,7 миллиона это сколько в первый год войны? 41-й год.
Ну вот 3,85 по одному учету и 3,35 по другому. И эти 0,5 миллиона разницы, это, скорее всего, 3,85 более точная цифра, это, скорее всего, те, кого не учли.
И вторая волна массовая, это, видимо, 42-й год, да?
Да, еще раз говорю, 5,7 – это те, кто были зарегистрированы. Угу. То есть, возможно, была цифра. Советские цифры, кстати, советские оценки, несмотря на вот эти заниженные цифры, которые дают Кривошеев, там, так сказать...
4,3, да?
Ну, что-то в этом духе. Да. А есть оценка ЧГК, которая 5,9. Вот. Разнообразие оценок довольно существенное, так сказать, и... Ну, в общем-то, тут есть над чем думать, есть над чем размышлять. И поскольку еще далеко не все архивы освоены, вот, слава богу, сейчас трофейный фонд 500-й в Подольске потихонечку раскрывается с очень интересными материалами, вот, то, как знать, может быть, вот то, что там материалы группы «Армий Центр», может быть, там есть какие-то уточняющие вещи, это надо еще смотреть. Частично это, кстати, висит на сайте, это здорово. Вот. То, приблизиться к чему-то мы смогли бы. А ведь если взять евреев, то смертность не 60%, не 95%, то есть военнопленных евреев.
Угу. Павел, вот политика немцев, они вот эта невероятная катастрофическая смертность пленных, это осознанная была политика, или это результат просто там плохой организации, плохой погоды, перебоев с поставками питания, там, дефицита врачей, или они прям сознательно ставили цель умерщвлять?
Нет, такой сознательной цели, вот именно вот с самого начала, примерно так же, как по отношению к евреям, не было. Это я поэтому называю это, когда-то я называл это геноцидальным, а сейчас правильнее говорить, это же не геноцид, это же не этническая репрессия, это стратоцидальным, да, сказать, это будет более правильное слово, вот, но просто, во-первых, все рассчитывали на блицкриг, и эти лишние, сказать, рассчитывали на блицкриг, рассчитывали на 1 миллион, а не настолько, вот, и... И, в общем-то, это все лишние едоки и рты. И когда выяснилось, что это не блицкриг, стало совершенно понятно, что это не миллион, то оказалось, что вот этот не миллион, это какой-то ценностью располагает, это рабочие руки, эти руки нужны в Рейхе, эти руки нужны в оккупированных Рейхом территориях Европы. И начался с октября примерно как бы трудоприменение советских военнопленных, а самые первые в сельском хозяйстве в Восточной Пруссии вообще в июле, то есть почти сразу же, сказать, после начала войны. Примерно 10 тысяч человек у крестьян, у бауэров в Восточной Пруссии были задействованы. Вот, когда казалось, что они какой-то ценностью располагают, пусть они дохнут, но пока они сдохнут, пусть они что-то наработают. Да? Вот, то есть, это не было радикальное улучшение условий их труда, то есть, на это еще их жизни, на это еще ушло несколько месяцев. Их перевозили по морозу, сказать, в открытых платформах, в открытых вагонах без крыш. То есть, факторы, которые на эту чудовищную смертность работали, было очень много. Вот. И, а когда вот, спохватили, что это ценные, что-то ценное...
То есть, правильно я понимаю, что самая большая смертность была в 1941 году?
Зима 1941-1942 года.
Вот, да. А в 1942-м, когда они уже захватывали тоже огромные да. массы, уже такой смертности...
Другая, совершенно другая, другая картина. Угу. И если, допустим, рядом положить вот столбики, да, цифр смертные убийств евреев и военнопленных, то я думаю, что до лета 1942 года и военнопленные были впереди.
А вот еще такой вопрос.
Это никто не сделал, то есть таких рядов нету, то есть это не выстроено. По военнопленным это проще, по евреям нет такой вот статистики, но вот по суммарным цифрам такое, как бы, можно высказать такую гипотезу, что как минимум до лета число жертв среди военнопленных было большим, чем число жертв среди евреев.
Да, Виталий.
Да, а вот, Павел, можно такой вопрос? Значит, еще раз возвращаясь вот к расчетам и к реальности. Расчет был на 1 миллион. Оказалось, там больше 3 миллионов, я имею в виду 41-й год. Да? Угу. Ну, сам сказал сейчас, что ну, не было такой целенаправленной политики умерщвления лишних ртов и лишних рук. Да? Так что, какие-то дополнительные инфраструктуры понадобилась? Откуда они брали места расположения этих лагерей, места расположения этих военнопленных? Куда их девали, вот эти вот 2 с лишних миллиона, на которые не рассчитывали?
Ну, сразу, ну, во-первых, начала быстро расти сеть новых лагерей, потому что старых шталагов на территории Третьего рейха просто явно не хватало. Была создана новая сеть для советских военнопленных, которые вот действительно в открытом поле или вокруг какой-то казармы обрастала, так сказать, этими землянками и бараками. Огромные лагеря, 1015 человек, их было очень много, потом их уже как-то распределяли, так сказать, по местам работы, но они были приписаны к этому шталагу, да, вот эти арбайтскоманды были вокруг, так или иначе. Вот, то есть нет, ну, в общем-то, это нормальная, ну, возникла проблема, она могла бы быть решена и решалась, в общем-то, так сказать, при большом желании. Тут очень, кстати, многое зависело от поведения, от политики, грубо говоря, не на уровне Гитлера, Геринга и там Гиммлера и даже Геббельса, да, сказать, не на уровне верхушки, а на уровне таких чинов, как там комендант лагеря, как начальник эшелона. Очень, как бы, возможности для проявить себя гуманистично были, и очень часто они воспользовались. Были случаи конфликта прямого между комендантами лагерей и СД, которая отвечала вот за селекции, за поиски всех нелояльных и так дальше. Были такие случаи. Вот. Есть такие интересные документы. Печально, что эти документы еще по-русски не опубликованы, по-немецки хотя бы опубликованы они. Вот. И такая вот, как бы, как и всегда, некоторая, ну, война не война, но столкновение интересов и если хотите, ну, потенциалов гуманности разных инстанций и разных конкретных офицеров среднего звена имело место.
Ну, тем не менее, смертность чудовищная, да, то есть нельзя сказать, что это просто там случайность, что так произошло. Все-таки, видимо, это было проявление политики.
Конечно.
Презрение к низшей расе, к большевикам, коммунистам, вот, что как недочеловекам, видимо, это тоже играло огромную роль. То есть, видимо, эти лагеря не снабжались ни водой питьевой чистой, ни даже минимальным объемом продуктов питания, я уж не говорю про медицинскую помощь, когда людей просто десятками тысяч бросали в чистом поле, с экскрементами, с вшами, с тифом и так далее. То есть, мне кажется, все равно это была политика осознанная.
Ну, вот стратоцит или стратоидальность, или какой-то стратоцидовидный процесс, это, безусловно, имел место быть. Просто вот такой установки на то, что давайте мы их вообще будем сразу же, сказать, как взяли в плен, от них избавимся, сказать, или еще как-то их ликвидировать. Такой политики не было. Такого вот, как бы, установки такой не было. Такая практика была. И практика это была...
А как-то зависело это от командующего фронтом или от командующего группы армии, там, центр, запад, юг, или это все было более-менее одинаково везде, и на Украине, и в России, и в северной части России?
Нет, зависело. Ведь, между прочим, в функцию вот этих отделов 1С входило не только выявлять комиссаров и евреев, и их тут же, так сказать, расстреливать. У них была и другая функция. Они должны были выявлять дружественные нации. Ну, прежде всего, немцев, да, Фольксдойче. Они выявляли друг... Ну, в общем, как бы этническая структура контингента военнопленных их интересовала. И поэтому, например, вот как раз в течение 41-го года эта акция была, в 42-м году она потихонечку заглохла, 320 тысяч человек было из плена, из состояния плена выведено в советских военнопленных. Это украинцы, это...
Их просто что, освобождали или их куда-то направляли?
Это те только, да, кто родом из тех территорий, которые уже были оккупированы, так сказать, немцами. Да? Их отправляли туда, к себе на родину, они должны были там зарегистрироваться и как-то быть там. Как правило, чаще всего они их использовали как хиви, ну, вот, в тех местах, где они жили. Но, во всяком случае, вот таких союзничков себе вермахт готовил. То есть, это была и такая политика. И делали ее те же самые люди, которые вот утром они отправили на смерть какое-то количество людей, а Фольксдойче, они вообще получали, так сказать, как бы права почти что Рейхсдойче. У них даже была такая честь, привилегия.
Совсем немного было.
Ну, не так уж и мало.
Не так уж и мало, да?
Да, в общей сложности 1350 оказалось. Mm-hmm. Это много. А в Германии, так сказать, вот тех, кого, по идее, должны были бы советские депортировать, но не успели, потому что вермахт достаточно быстро продвигался вперед через те территории, где было много немцев-колонистов, и Южная Украина, Днепропетровск.
Напоминаю, что мы вспоминаем сегодня трагический 41-й, отчасти 42-й год, трагическую судьбу советских военнопленных, более 5 миллионов человек, которые оказались в немецком плену. Наш гость Павел Полян. Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости и рекламу, и сразу после этого продолжим наш рассказ об этой тяжелой, но очень важной для нашей исторической памяти теме.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков. На связи с нами с московской студии Виталий Дымарский. Виталий, еще раз добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня историк Павел Полян. Наша тема «Пленные 41-го года». Мы рассказываем об этой трагической истории. Мы остановились на том, что немцы разделяли, да? То есть они смотрели в первую очередь комиссаров, евреев. Потом они смотрели так называемые дружеские нации. Кого-то даже освобождали, кому-то давали права. И так далее. Правильно я понимаю, Павел, что на всех этапах, вот с того этапа, когда они окружали и разоружали какую-то часть, скажем, роту или батальон, и уже переводили их в статус военнопленных, что везде велся учет у немцев, более-менее, да?
Ну, вот на этих сборных пунктах, например, самых первых, куда их приводили, там их как-то худо-бедно кормили, может быть, не кормили, но нет, там не было никакой регистрации. Там их просто, так сказать...
Просто собирали.
Их собирали, и потом уже, так сказать, то есть регистрация начиналась в ДУЛАГах. Угу. И до ДУЛАГа, конечно, часть пленных могла и не добраться, так сказать, и не только евреи, ну, потому что, ну...
В общем, а вот победы
были... Это могли быть раненые.
Победы на разных этапах были массовым явлением,
или... Ой, это было самое-самое, вот, то есть ни у каких других пленных не было столько побегов, как вот советские военнопленные пробовали это делать по-всякому, да, сказать, вот, по-глупому и по-умному. Некоторые, сказать, бегали, сказать, по два, по три, по четыре раза. И вот это тоже было не без последствий, потому что, сказать, вот там побег был чреват помещением в концлагерь. Вот, и те, кто, наши вот бывшие военнопленные, которые были в концлагерях, например, вот они получили компенсацию от немцев в свое время, да, не сейчас, об этом можно будет отдельно сказать, а вот тогда, когда получали компенсацию гражданские рабочие, потому что, как узники концлагеря, вот эти люди, в основном, это как раз те, кто бежали, и, или еще какой-то саботаж устроили, сказать, да, и их, как бы, вот, как предпоследняя мера социальной защиты, не расстрел, а концлагерь, их туда направляли, это вот было предпосылкой признания за ними этих прав, да, как узников, не просто военнопленных, но узников концлагерей. Да, вот это было очень массово. Побеги.
Восстания были? Какие-то случаи сопротивления?
Были.
Образования подпольных
были.
Групп?
Были. Да? И были достаточно, так сказать, не то чтобы повсеместными, но, в общем-то, это нежелание мириться с таким положением, в общем-то, это было, конечно, лейтмотивом советских военнопленных. Были восстания, причем такие небезуспешные, ну, например, в Маутхаузене было такое восстание. Да, и в Аушвице были попытки вот таких массовых побегов, они ничем не кончились, и даже в том знаменитом восстании еврейская зондеркоманда 7 октября 1944 года, вот те, кто работал на крематориях и на газовых камерах, там среди евреев было еще 19 советских военнопленных, и они были самой такой активной силой. Мы знаем, что один из руководителей этого восстания был майор, который вот попал в плен под Сталинградом, но мы не знаем его имени.
Да, Виталий.
А такой вопрос можно, да?
Конечно.
Такой вопрос, Павел. Советские власти, немецкие власти, были ли какие-то контакты там через Красный Крест? Мы делали программу про это, но вообще были ли какие-то контакты, были ли какие-то переговоры, были ли какие-то посредники? Вообще был ли какой-то официальный, что ли, подход вот ко всей этой проблеме военнопленных?
Были.
Обмен списками, обмен данными.
Понял вопрос.
И так далее.
Такие попытки были, и инициатором их поначалу, сказать, был Красный Крест, Международный Красный Крест. Они утыкались в нежелание сотрудничать с обеих сторон. Вот существует такое какое-то ложное представление о том, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, и этим, собственно сказать, и тем самым он подписал вот такую тяжелую участь своим военнопленным. Но это, в общем-то, честно говоря, ерунда, потому что не подписавших конвенцию было достаточно много, среди них и противники Советского Союза, Италия, и союзники Германии, там Япония не подписали. А главное, что факт неподписания этой конвенции не освобождал тех, кто ее подписал, от выполнения ее основных начал. То есть, в принципе, Германия была ответственна за это, обхождение советскими военнопленными, сказать, ну, в степени гораздо большей, чем вот принято думать, сваливая это на... Вот. А не подписал почему Советский Союз? Во-первых, как правоприемник России, а Россия инициировала Гаагское соглашение, сказать, вот, о ведении боевых действий, ну, о гуманитарных аспектах войны, Советский Союз был готов признать правила Гаагской конвенции для обхождения с немецкими военнопленными, которые, конечно, отставали от норм Женевского. А Женевский он потому не хотел признать главные две вещи, которые, собственно, он не признавал. Потому что внутренний нормативный документ, который был почти идентичен Женевской конвенции, отличался от него в важных, но лишь немногих моментах, существовал. И этим должны были регулироваться отношения к немецким военнопленным, которые тоже, кстати, не были совсем уж такими симпатичными. Смертность не была ни 70%, ни 67%, а всего лишь, в кавычках, всего лишь, да, там 30-40. Это тоже очень высокая, чудовищно высокая цифра, при том, что, ну, как бы, стандартная смертность, там, ну, не знаю, тех же, там, английских военнопленных, французских, польских даже, сказать, да, в немецком плену, там, 5-7-2%. Очень высокая смертность была у немецких военнопленных в плену у югославов, тоже около 70%. Но, сейчас я потерял мысль.
Ну, по поводу того, что предпринимались ли попытки немецкой и советской стороной как-то облегчить участь...
Да, такие попытки, вот Красный Крест сначала не преуспел, да? Потом, значит, начали вот страны, представлявшие, сказать, вот интересы, соответственно, Советского Союза и Германии, там Швеция особенно была активна на этой ниве, тогда еще нейтральные Соединенные Штаты Америки тоже, сказать, выступали, они, и это все утыкалось в нежелание, ну, например, как бы Советский Союз как говорил, то есть переписка велась, ответы велись. Да, вот если Германия будет придерживаться таких-то и таких-то правил, то и мы будем придерживаться. Uh-huh. Германия поначалу вот такие списки даже посылала, да, сказать, в Красный Крест, пересылал их в Советский Союз, вот, но это не в Советском Союзе было организовано соответствующее бюро учета, сказать, ну, тоже там немецких военнопленных или там итальянских и прочих, которые, их было поначалу войны немного, но потом они тоже на достаточно большом количестве были в советском плену. Но, во всяком случае, сказать, ничего из этого не вышло. То есть, как бы вот на самом деле и та, и другая страна не хотели какого бы то ни было, тем более отрегулированного международной организацией процесса вот, соучастия, сказать, там, в судьбе своих военнопленных. Ведь Сталин и своего сына не пожалел в этом смысле, да?
Вот я как раз хочу спросить о Сталине. Во-первых, осознавал ли Сталин масштаб бедствия? Я имею в виду не только поражение на фронтах, но и то, что миллионы красноармейцев оказались в немецком плену. Осознавал ли, признавал ли, понимал ли? И какое было отношение сталинского руководства к этой проблеме в 1941-1942 году?
Конечно, осознавал. Он это все прекрасно знал. Эти цифры, о которых мы говорим, были в каких-то оценочных суждениях, конечно, сказать, известно и ему, но это его мало интересовало.
Кого он винил в этом? Винил командующих фронтов?
А никого он не винил, потому что никого он не винил. Это, во-первых, это, если хотите, такая русская традиция, да, сказать, мы, вот, если участвуем в мировой войне, мы платим мясом и кровью своих людей, то есть мы, наша война такая, да, сказать, вот, наше участие в войне. Так что то, что в Первой мировой войне была эта традиция заложена, сказать, да, и Россия расплачивалась там за поставку оружия и пуль, вот, живой убойной, как бы, сказать, силой, сказать, это первое, да. Во-вторых, было ощущение, и оно еще не проходило в это время, что, ну, хорошо, новых нарожают, да. Может быть, жалко, может быть, не жалко, но такова, как бы, военная ситуация, война есть война. И, в общем, каких-то эмоций по этому поводу почти не было, кроме тех моментов, когда это было политически выгодно, то есть было ведомство в Советском Союзе, Министерство иностранных дел, которое везде, где только можно, значит, как раз вот о преступлениях, значит, немцев говорило, но то же самое о преступлениях советских говорили Министерство пропаганды и Министерство иностранных дел Германии. Вот, мешая правду с вымыслом, ну, правды было тоже много, вот, и вот это ведомство, сказать, оно как раз, вот, было таких три обращения, сказать, три ноты МИДа, направленных мировой общественности, которые, вот, удивили бы нас и сегодня, когда мы знаем вот эту вот всю подноготную этого процесса. То есть, это такие крокодиловы слезы, но они были, эти слезы. Что не мешало, однажды, на самом деле, Советский Союз сделал, как бы, такую свинью подложил Германии, отправив через Турцию, через Красный Крест в Турции и через советского посла в Турции Виноградова, ну, какое-то количество писем, не помню сколько, но несколько тысяч писем от взятых в плен немцев, да. И эти письма были получены в Германии, да, сказать, и произвели там необычайный такой, как бы, вот, неожиданный эффект. Но это была чисто такая пропагандистская акция, которая просто, ну, порядок сложившийся, сказать, вернее, отсутствие какого бы то ни было контакта нарушала и создала только какие-то дипломатические, сказать, и проблемы для немцев. Вот. И в какой-то момент немцы, конечно, тоже были заинтересованы, чтобы с их военнопленными по возможности получше обращались, а в то же время...
А какая была смертность немецких военнопленных в наших лагерях? Есть оценка?
Да, есть оценки, да. Есть разные оценки. Есть, конечно, тоже, сказать, какие-то очень завышенные оценки, но есть работа Рюдигера Верманца, который разработал специальную методику, которая, в принципе, аналогична методике-то, ежели...
И что получилось,
да, у него? Если мне память не изменяет, порядка 30%.
30%.
Ну, вообще, это очень большая цифра, очень большая цифра, но примерно столько. Вот. И все, конечно, сказать, что немцы, что наши, говорят про то, что эти цифры еще от того зависят, что эти пленные попадали очень истощенными, ну, как в случае Сталинграда, так оно и было, например, да, что они из котлов, из окружений, что они, вот, если бы не попали в плен, то они на завтра бы умерли, да. Вот, этот аргумент тоже звучит, но как бы то ни было, вот смертность примерно такая.
А в 41-м году тоже уже появились немецкие военнопленные?
Ну, вот если мы говорим о миллионах советских военнопленных, то немецких военнопленных, ну, первые десятки тысяч. Ну, в 42-м году, конечно, гораздо больше.
Павел, а скажите, Сталин и сталинское руководство пытались кого-то вытащить из немецкого плена? Ведь известно, что там и генералы попадали, и командующие дивизиями, да, по-моему, даже командующие армиями попадали.
Ну, конечно, попадали.
И герои Советского Союза.
Конечно, попадали. Вот.
такое? Были какие-то
попытки? Нет.
Нет. А нет. Это с чем было связано?
Это часть этой политики.
Что есть... отрезанный ломоть, все?
Нет, ну вообще, во-первых, считалось, что и даже по, как бы по военному уставу, сказать, по воинскому уставу, сказать, в плен вообще не полагалось сдаваться, да, то есть только в каком-то бессознательном и со всех сторон простреленном раненом состоянии это допускалось, но тогда это надо доказать. Вот, в принципе, человек должен был пустить себе пулю в лоб, а не сдаваться в плен. И таких случаев было много. Да, сказать, вот такой статистики совсем нет, но такие случаи были.
То есть лучше смерть, чем плен.
Да, да, конечно. Собственно, это было. Это считалось нормой, да, это во-первых. И поэтому, как сказать, у нас нет пленных, у нас есть только предатели. Вот такая установка, она была для сталинского сына исключения сделана не было. Вот, и попыток вытащить из плена кого бы то ни было, не было. То есть, в конце войны кто выжил...
Ну, и, соответственно, немцы тоже, видимо, не предпринимали попыток, когда даже у них там фельдмаршалы попадали или какие-то генералы, адмиралы, то они тоже подобных попыток не предпринимали.
Да бесполезно. Это бесполезно. Просто, сказать, ну, конечно, сказать, это попытки, каналы каких бы то ни было там обращения, ну, там, особенно вот итальянцы за своих просили, в общем-то, были, потому что были соответствующие державы, которые представляли интересы.
А посредники
да. такие, да, сказать, ну, и, может быть, по каким-то нюансам геополитической, ну не геополитической, просто политики, сказать, что-то, может быть, и происходило, и мне сейчас затруднюсь назвать какие-то бы то ни было случаи, но это совершенно не было правилом. Если это что-то и происходило, то в порядке исключения, там, по просьбе швейцарцев или еще кого-то там под эгидой Красного Креста. А немцы, кстати, организовали показательные, сказать, вот, посещения Красным Христом, вот, президентом его Хубером, одного или двух, ну, кажется, одного в декабре, если не ошибаюсь.
Ради показухи, да?
Ради показухи. Там военнопленные играли на скрипочке, оркестр играл, и все это очень хорошо выглядело, сказать, вот, что вот они молодцы. А тем самым провоцируя, значит, на то, что... Провоцируя, вернее, ту ситуацию, когда то же самое русские не делали. А русские этого больше всего и боялись. Советские больше всего боялись вот этих посещений, быть обязанности терпеть эти посещения. И не то, чтобы, сказать, там были какие-то особенные, сказать, может быть, безобразия, сказать, да, вот, нет. Просто вот сама идея, что кто-то может тебя контролировать, была совершенно неприемлемой. Потому что то положение о военнопленных, которое действовало, если оно реально выполнялось, оно, в общем-то, почти не отличалось от тех норм, которые были прописаны в Женевской конвенции 29-го года. Их, кстати, было две, и одну Советский Союз подписал. Это о раненых и коллегах. И он ее, ну, в общем-то, соблюдал.
Ага, Павел. Вот скажите, вот вы уже упомянули в первой части нашей программы, что все-таки многие пробивались к нашим, то есть пробивались на нашу сторону, да, пробивались там группами, поодиночке, даже целыми частями, соединениями, ну, не соединениями, частями, видимо, да. Какова была судьба тех военнопленных, которые пробились?
Ну, они подлежали фильтрации, да,
жесткие... Вообще, как к ним относились? Они сразу попадали в руки НКВД, я так понимаю, да?
Они попадали в руки СМЕРШа. Да, СМЕРШа. Сказать, да, то есть, это военная контрразведка, и были как бы две, ну, до определенной даты, ну, по крайней мере, до декабря 41-го года, сказать, это было достаточно... То есть, они были нужны все равно, как живая боевая сила, их часто сразу же, сказать, направляли войска, иногда как штрафники, штрафные какие-то подразделения, сказать, в зависимости от того, они рядовые или офицеры. Вот. И уже во время, ближе к концу войны, как бы это стало уже не единичными, не весьма и весьма массовыми случаями, да, когда нужно было репатриировать их всех. И тогда вот тоже в разбивку, в зависимости от того, офицер ты или ты рядовой, все равно они все военнослужащие, все военнопленные шли через СМЕРШ, а вот гражданские шли через другие фильтрующие органы, вот, как правило. И судьба их была ну, роза ветров или роза судеб этих людей была достаточно разнообразной. Такие, как бы, сказки про то, что их расстреливали, включая при этом, там, я не знаю, как, или заставляя кого-то громко петь, чтобы не было слышно выстрелов, это холодная война и полная ерунда. Этого не происходило. Рабочие руки были нужны в послевоенном Советском Союзе не меньше, чем в военной Германии, так сказать. И, в общем-то, установка была, конечно, на то, чтобы заставить всех поработать главным образом. Значит, но многие, например, особенно рядовые, когда их вот фильтрировали и репатриировали, успевали, ну, их мобилизовывали снова в армию, и некоторые даже доезжали до Японии, сказать, ну, не до Японии, а до того театра военных действий, для того, чтобы...
Успели повоевать и там еще, да?
Успевших повоевать было мало, но приехавших для того, чтобы в этой войне участвовать, было довольно много среди них. Вот,
там, а вот у меня вопрос такой общий. Мы говорили о том, что 5,7, 5,9 миллиона было советских военнопленных, из которых 3,5 миллиона погибли, да?
Ну, 3,3, да.
3,3, да. Это означает, что более 2 миллионов все-таки сумели выжить вот, да. За эти военные годы. Вот что с ними случилось? Какая часть из них потом оказалась на родине, а какая часть осталась на Западе? И вообще, как сложилась судьба тех, кто остался на родине? Если так в общем плане можно оценить?
Ну, вот 1 826 000 это вот количество репатриированных советских военнопленных.
1 800 000, да?
1 800 000. Да? Среди тех, кого называют невозвращенцами, конечно, было много коллаборантов. Среди коллаборантов, а общее количество коллаборантов это почти миллион. Это какая-то феерическая, неслыханная в мировой истории тоже цифра. Конечно же, было много военнопленных. И даже вот в таких соединениях, да, сказать, вот как вот эти казачьи боевые, там, казачий стан или там охранный корпус, стоявший из казаков, это, конечно, большинство личного состава были военнопленные. Часть из них была насильственно репатриирована, мы знаем, сказать, но, в общем-то, они были военные преступники, и многие из них понесли наказание, кого повесили, ну, кого направили в лагеря, да, но многим... В общей сложности тоже примерно 350 000, вот количество невозвращенцев, да, сказать, примерно таково.
Там осталось.
Там осталось, да, сказать. И среди них, конечно, большинство военнопленных.
А те, кто вот у нас...
А можно вопрос?
Да, Виталий.
Да. Володь, да. Здесь такой вопрос по поводу вот коллаборантов. К ним кого мы относим? Вот так называемых хиви, которые, тех, которые... в том числе военнопленных, которые потом сотрудничали в той или иной форме даже с вермахтом.
Не, ну все они сотрудничали с вермахтом, в общем-то, сказать, и Власовская армия тоже была частью вермахта, ну, да, номинально. Понятно, она да, была, да. В общем-то, не очень такой уж воюющей частью.
Она там в разных статусах, да, в разных статусах была.
Да.
Да, но вот сколько вот этих людей, которых там, как их называют, хиви, да, если я не ошибаюсь?
Ну, конечно, из этого миллиона большинство хиви, они тоже, конечно, коллаборанты, их так квалифицировали.
Вот на каких работах их использовали? Их все-таки в боях не использовали.
Ну, например, на батареях, на этих вот зенитных батареях, там подносить
подсобная сила.
Да, в общем, это как такие подсобники, да. Оружие им не давали. И оружие...
Они все... Да? Вот их всех признали коллаборантами.
Да, ну просто, так сказать, в зависимости от того, как им повезло, сказать, ну, за одно и то же могли наказать и не наказать. Вот, и был такой, как бы, закон, или, вернее, приказ, если не ошибаюсь, от 19 апреля 43-го года, по которому можно было наказать вообще кого угодно, вообще любого, кто остался, так сказать, на оккупированной территории, так сказать, если хоть кто-то что-то про него скажет или есть какое-то подозрение. Но, в общем-то, так сказать, ну, главный интерес при этой вот фильтрации был заставить этих людей работать, и многих направляли на те места, где была полная разрушенная промышленность, там, на Донбасс.
У нас остается две минуты. Виталий, давай, последний вопрос у тебя.
Да. да, очень быстро, такое немножко странное, наверное. Я просто встречал людей, немцев, членов компартии, германской компартии, то есть Западной Германии, которые стали коммунистами, сидя у нас в лагерях.
Да, в Красногорск.
Да, вот их же Германия потом не считала коллаборантами.
Ну, во-первых, Германия войну, мягко говоря, проиграла, да, сказать, поэтому у них такой вопрос даже не вставал.
Да? И, да. И еще 30 секунд, вот вопрос, все-таки, вот, чтобы мы подвели итог. Как сложилась судьба вот этих почти 2 миллионов, которые оказались в Советском Союзе? Стояло ли на них клеймо уже до конца жизни? Что вот они...
Клеймо до конца жизни стояло все равно.
Но да, они работали все.
Они работали, кто-то был в ГУЛАГе, сказать, вот, был такой контингент власовцев, который стоял в основном из бывших военнопленных, которые в тех или иных, не обязательно власовских соединениях служили. Они работали, и это клеймо на них как бы тянулось вот до последнего. Вот сейчас, я тут уж скажу, вот это вот была официальная компенсация, она буквально кончилась 19 мая этого года. И те, на ту цифру в 2000 человек, на которых она была рассчитана, они все-таки не вышли, насколько я знаю. Самых последних цифр
немецкая
я не знаю.
Компенсация.
Да, немецкая компенсация. Но ведь ситуация, что они не были признаны вот жертвами этой войны, сказать, что они были просто, их приравнивали к нормальным военнопленным, а не к тому, что на самом деле они, чем они являлись, пережив то, что они пережили. Это же ситуация, которая поддерживалась, ну, и не только как бы нашими демократическими режимами, сказать, да, и советским, российским, и немецким. Они снова были как бы жертвами не только 2 диктатур, но и многих демократий.
Спасибо большое. Спасибо историку Павлу Поляну. Спасибо, Виталий Дымарский. Мы завершаем наш разговор о трагедии 1941-1942 года, когда более 5 миллионов советских людей оказались в немецком военном плену, 3,5 миллиона из них погибли. Да и судьба тех, кто выжил, тоже сложилась достаточно трагически. Спасибо большое, и мы с вами встретимся снова ровно через неделю.
Программа «Цена победы».